Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Исчезла, не приходя в сознание. В Краснодаре дочь 3 дня искала свою парализованную мать, которую тайно выписали из больницы. Тарифы растут, а лучше не становится. Жители десятков российских городов остались без тепла и света из-за аварии ЖКХ. ФСБ и почтовые голуби. Под предлогом защиты граждан и государства операторов обяжут отключать любые виды связи по требованию спецслужбы.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 22 годам суд в Чите приговорил 26-летнего Тимура Пелецкиса, обвиняемого в диверсиях и госизмене. По версии следствия, в конце 2023 года Пелецкис по заданию украинской военной разведки поджег 2 вышки сотовой связи. А кроме того, собирал данные о военкомате в Иркутске, хранил на ноутбуке анкету для признанного в России террористическим легиона «Свобода России» и, как считает следствие, планировал поездку в Испанию, чтобы затем уехать воевать на стороне легиона. Пресс-служба суда утверждает, что Пелецкис признал вину. К 15 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 30-летнего Евгения Убираева, сына участника российского вторжения в Украину, за участие в террористической организации. Следствие утверждает, что в 2022 году Убираев связался с Интернациональным легионом обороны Украины и заявил, что хочет воевать на стороне ВСУ. Позже ему написали представители легиона «Свобода России» с заданием сфотографировать зенитно-ракетный комплекс и машины военных на парковке в Москве. Убираев отправил фотографии. К 18 годам суд в Москве приговорил 25-летнего Андрея Бызова за приготовление к теракту, оправдание терроризма в интернете и участие в террористической организации. По версии обвинения, Бызов опубликовал комментарий в поддержку русского добровольческого корпуса, который признан в России террористической организацией, а в марте 2025 года он присоединился к РДК и осуществлял наблюдение за передвижениями военной техники и российских военнослужащих. В апреле, как утверждает следствие, Бызов получил координаты тайника с самодельным взрывным устройством, с помощью которого 9 мая планировал совершить теракт на военном объекте в Подмосковье. 5 мая его задержали. На видео, опубликованном Следственным комитетом, Андрей Бызов говорит, что признает вину. К штрафу в 300 тысяч рублей суд в Пермском крае приговорил спортсменку и активистку Елену Гусеву за финансирование экстремистской организации. Поводом для дела стали донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному российскими властями экстремистской организацией. Прокуратура требовала для Гусевой 4,5 года колонии. Суд назначил ей штраф в 400 тысяч рублей, но с учетом срока содержания под стражей окончательная сумма составила 300 тысяч. Гусеву, еще одну пермскую активистку, жену правозащитника Артема Файзулина Ирину, задержали в августе 2025 года. Сначала их отправили в следственный изолятор, но позже перевели под домашний арест. В Иркутске местный житель, участник так называемой специальной военной операции, взял в заложницу, а затем убил подопечную шелтера «Оберег», помогающего женщинам с детьми в кризисных ситуациях. Об этом сообщил руководитель фонда Александр Соболев. По его словам, военный встретил на остановке случайную подопечную шелтера. Отвез ее в свою квартиру, продержал там больше 5 часов, а затем задушил. После мужчина вышел из квартиры и сдался сотрудникам правоохранительных органов. У женщины осталось 2 детей. Факт случившегося подтверждает издание «Ир-Сити» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах. По информации Александра Соболева, до этого нападения военный в течение нескольких месяцев терроризировал свою жену с 7-летним сыном. Их также укрыли в шелтере. Соболев подчеркивает, что он и коллектив фонда «Оберег» уважают и чтят защитников Родины, но заявляет о серьезной проблеме, назревающей в обществе. Далее цитирую. «Психопаты, насильники, убийцы, прикрываясь своим участием в СВО, уже регулярно совершают ужасные вещи, чувствуя свою безнаказанность». На 15 тысяч рублей суд в Красноярском крае оштрафовал местных жительниц Юлию Клушину и Татьяну Зинатулину по статье о дискредитации российской армии за спор на родительском собрании в школе. Как следует из решения суда, в октябре 2025 года на собрании, среди прочего, обсуждали, куда направить деньги, вырученные на школьной ярмарке. Одно из предложений было передать деньги участникам войны в Украине. Клушина возразила. Зинатулина ее поддержала и, как сообщил суду один из свидетелей, высказалась негативно в отношении всех участников СВО и их семей. В прокуратуру на женщин пожаловалась одна из участниц собрания.
Может ли лежачий, тяжело больной человек бесследно исчезнуть прямо из больничной палаты? Оказывается, да. В Краснодаре женщина 3 дня искала свою парализованную мать, которую врачи тайно выписали с улучшением. Вместо ответов женщина получала от врачей и чиновников противоречивые справки и сообщения о том, где пациентка сейчас и почему в деле разбирается Следственный комитет, расскажем в нашем сюжете.
Это, похожая на сценарий триллера история, произошла в Краснодаре. В канун Нового года 55-летнюю Светлану Недостоеву госпитализировали в Краснодарскую больницу скорой медицинской помощи с тяжелым поражением мозга. Она не могла ходить, не разговаривала, не понимала, где находится, и не могла сама есть. Фактически женщина была прикована к постели и полностью зависела от врачей и ухода дочери. Дочь Светланы, Елена, регулярно навещала мать, но, придя в палату 18 января, обнаружила пустую койку. Санитарка, представленная к больной, сообщила, что приехали какие-то люди и вынесли ее. А медсестры и врачи не могли вразумительно ответить, что произошло. Елене пришлось вызывать полицию прямо в больницу, чтобы просто узнать, где ее мать. Полицейским в больнице выдали справку о том, что Светлана Недостоева выписана с улучшением. Это звучало как абсурд, так как парализованный человек с поражением мозга не мог улучшиться до состояния самостоятельного ухода из больницы за пару дней.
У меня не осталось ни единого шанса самостоятельно узнать, что происходит с моей мамой. Я не знаю, жива ли она сейчас, куда она исчезла из больницы города Краснодара. Вчера весь день больница уклонялась от разговоров со мной. Я обратилась в полицию. Полиции передали выписку о том, что моя мама выписана из-за улучшений в состоянии. Я позвонила в морге по месту жительства. Там моей мамы нет. Я не знаю, жива ли она сейчас, где она вообще находится, как ее состояние.
Администрация больницы выдала полицию новую версию. Больную женщину якобы экстренно отправили в Москву. То ли в центр Бурденко, то ли в НИИ Склифосовского. Елена тут же обзвонила эти клиники, но там ответили, что пациентку Недостоеву не принимали. Никаких документов о перевозке, билетов, путевых листов реанимобиля дочери не показали. Местонахождение матери для Елены оставалось неразрешимой загадкой 3 суток.
Да, это полиция мне сообщает, что выписка от вчерашнего дня в 8:00 по улучшению состояния выписана.
Да, это я предполагаю.
А больница, дежурный врач ночью ответил полицейским, что в Москву ее отправить не могли.
Все верно. Смотрите, если пациентка выписана, ее никто не будет отправлять в Москву.
А 22 января врачи краевой клинической больницы №1 сообщили, что Светлана у них, и ее привезли к ним из Москвы, где якобы прошла обследование, после чего ее вернули в Краснодар. В качестве доказательств показали какие-то талоны, но не полноценную выписку из московской клиники. Министерство здравоохранения Краснодарского края выдало официальный письменный ответ о том, что транспортировка пациентки в Москву не подтверждается и таким образом полностью опровергла версии обеих причастных к истории краснодарских больниц.
Что это вообще было с передвижениями мамы и что будет дальше? Мне выдали документы о том, что моя мама действительно находилась в Москве, в 2 разных больницах, это институт Склифосовского и Бурденко, где были проведены исследования под КТ, а также консилиумы разных докторов. Подтвержден диагноз глиобластома. Маме назначено лечение на 28 дней. Почему все произошло именно так? Почему больница меня не оповещала? Почему не выдавались какие-то направления по ОМС? Почему я 3 суток не знала, где моя мать? Почему была разная информация у всех структур, в которые я обращалась? Уже разберется Следственный комитет.
Адвокат Виктория Вашурина и семья Светланы Недостоевой направили серию заявлений в Следственный комитет. На данный момент ведомство проводит проверку. Как отмечает в своих материалах издание «Сибирь Реалии», этот случай обнажил пугающую системную проблему информационного вакуума в российских больницах. Журналисты издания описывают жуткие прецеденты.
В одном случае семье 10 дней врали о стабильном состоянии уже умершего человека.
Труп все это время находился в морге. В другом пациенты едва не похоронили как неопознанного, пока врачи ссылались на занятость и врачебную тайну. Еще пример. Внучки по телефону сообщили, что с дедушкой все в порядке, а через час выяснилось, что он умер несколько дней назад. Как отмечает адвокат, временные рамки вызывают серьезные сомнения. За 2,5 дня невозможно пройти комплексное обследование, после которого, по словам врачей, пациент должен находиться в изоляции в течение суток. Это противоречие сейчас проверяет Следственный комитет. Только после ознакомления с материалами проверки будет принято процессуальное решение.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией хирург, основатель проекта «Симптомата.ком» Александр Ванюков. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, 3 суток женщина ищет в больницах, в моргах по всему городу свою тяжело больную мать, которая пропала прямо из палаты стационара. Это вообще как? Вообще можно потерять человека в российской больнице?
Безусловно, можно. Ну, поскольку это происходит, это не единичный случай. И на самом деле это проблема не только российских больниц. Все мировое здравоохранение борется с тем, чтобы не было ошибок в идентификации пациентов. А даже не зная подробностей, я думаю, что, скорее всего, проблема ровно в этом. Когда женщина не говорит, обратиться к ней нельзя, узнать, как ее зовут, нельзя. Скорее всего, что-то перепутали. Но трудно представить себе злой умысел в этом при всем уважении к родственникам. Скорее всего, что-то пошло не так, либо перепутали имя, либо перепутали направление. Ну, в общем, никто, конечно, специально этого не делал и не прятал мать от дочери. Но проблема идентификации пациентов в связи с родственниками, она стоит, ну, в российском здравоохранении довольно остро и, к сожалению, не является основной для тех, кто этим здравоохранением управляет. Мы знаем, как во время ковида тоже родственники разыскивали своих родных по больницам, которых неизвестно куда госпитализировали, неизвестно когда оформили, но еще плюс существуют ошибки в написании имен и фамилий. В общем, пока найдешь, довольно сложный процесс. В целом, нельзя сказать, чтобы этот процесс, что это нельзя решить. Но тут, как обычно, Следственный комитет будет искать виноватых, а ну, виноватых, на мой взгляд, искать бессмысленно. Нужно строить систему идентификации и оповещения родственников. Это немножко более трудоемкий процесс, чем найти виноватого в конкретной больнице. А главное, что поиск виноватого не избавит нас от проблемы. Следующий такой же случай случится там, в течение года. И, ну, хорошо, если мы о нем узнаем, а, скорее всего, нет. В этой ситуации, я думаю, что, ну, скорее всего, перепутали имя или перепутали направление. То есть не бывает так, чтобы человек куда-то поехал совсем без документов. Ну, то есть это многоэтапный процесс, когда ты заказываешь наряд на больницу, скорая его фиксирует, значит, перевозят. Нельзя просто вызвать скорую, а тем более частную скорую в государственную больницу и перевезти из одной в другую. Это, ну, сложный бюрократический процесс, в котором задействованы как минимум 3 инстанции. Да? Одна больница, вторая и скорая, которая ее перевозит. Поэтому это какая-то ошибка, которую просто попытались, видимо, скрыть, как-то исправить.
Неудачно.
Неудачно, потому что, опять же, с одной стороны, все боятся, что накажут. С другой стороны, ужасно не хочется выпускать ссор из избы. С третьей стороны, кажется, что и так сойдет. Ну и вся эта совокупность факторов приводит к таким ситуациям. Я уверен, что здесь никакого злого умысла не было. Пренебрежение, халатность, там, ошибка, неуважение к человеку в принципе как к личности, особенно к парализованному и неспособному за себя постоять человеку, это все есть. А человеческая жизнь, в общем, не очень ценна сегодня в России, и медицинское учреждение никак не отличается от всего остального пространства. Более того, там, где ты работаешь все время с тяжелыми пациентами, с умирающими пациентами, вот это вот чувство эмпатии, оно притупляется, и кажется, что ну а что такого? И вот это отчет такого приводит, в общем, к довольно трагическим последствиям для людей, которые пытаются получить какую-то медицинскую помощь. Нетрудно конкретной больнице это все исправить. Это все воля главного врача, и есть много примеров, когда внутри общей системы здравоохранения существуют прекрасные клиники, у которых все это настроено и работает, в общем, без сбоев.
Угу. Ну, это скорее оазис, и скорее исключение из правил сейчас в России, к сожалению, чем вот правила, и где-то вот напротив есть какие-то допускающие халатность и пренебрежение врачи. Ну, к сожалению, так это выглядит.
Ну, к великому сожалению, российское здравоохранение, оно вот так и развивается квадратным гнездовым способом, где появляются талантливые люди, которые собирают вокруг себя команду, вот там более-менее ничего. Это может быть отдельное отделение в больнице, это может быть вся больница. Но, к сожалению, их опыт редко распространяется на всю область, город или систему.
А в России, вот по вашему опыту, ну или хотя бы в Москве, может быть, вам об этом лучше известно, за лежачими больными вообще насколько хорошо присматривают в больницах?
Присматривают плохо. В российских больницах уход вообще не включен как-то в повестку дня. Поэтому все решают, как хотят. В ковид с этим было попроще, потому что было довольно мощное волонтерское движение, и те больницы, которые взяли на себя смелость пустить людей ухаживать за пациентами, там это было решено лучше. И надо сказать, что вообще, как только закрытая система становится открытой, и там появляются люди, которые не безразличны это все, то система сама себя начинает лечить. Потому что за тобой смотрят, у тебя какие-то чужие люди, у тебя есть дополнительные глаза, которые тебе, если что, помогут. И вот наш личный опыт 52-й больницы показал, что чем ты более открыт, чем больше людей к тебе приходят, помогают, там, пытаются что-то сделать, тем лучше, тем безопаснее больница становится для пациентов. Как правило, существует еще такой прибольничный рынок сиделок, когда родственники нанимают сиделок за деньги, и вот они там каким-то образом ухаживают. В целом медицинский персонал, ну, во-первых, его не хватает просто, чтобы следить за лежащими больными так, как за ними нужно следить. И это прерогатива только вот отдельных суперукомплектованных отделений, где, опять же, эта проблема поднимается. А так они предоставлены сами себе, ну, дай бог, их будут и переворачивать, и подходить к ним ради каких-то медицинских процедур. Уход ужасно поставлен в российских больницах, и в московских, и за пределами Москвы.
А государство вообще выделяет на это деньги? Ну вот в рамках, я не знаю, ОМС, я не представляю себе, каким образом устроено финансирование российских больниц, но там вообще есть такая строка в бюджете, как уход за человеком, который сейчас находится в стационаре.
Каждый стационар решает это по-своему. Централизованной системы ни финансирования, ни какого-то обучения нету. Это всегда дается на откуп руководителям учреждения. Уж они решают, как могут.
Угу. Ну, то есть, если удастся где-то денег выкроить, не знаю, приобщить еще интернов к этой работе, открыть двери для волонтеров, то, может быть, будет получше. Если нет, то, ну, в лучшем случае разрешим родственникам приходить круглосуточно, там, оставаться в стационаре. Правильно я понимаю?
Ну, вы знаете, я думаю, что вообще дело не в деньгах. Я глубоко в этом убежден. А дело в отношении к людям. Если для тебя люди, в общем, ценность не представляет, то у тебя не представляют ценности ни сотрудники, которые с тобой работают, ни люди, которые у тебя лечатся, к сожалению. А если ты как-то озабочен тем сервисом, в который у тебя в стационаре присутствует, как бы не любили врачи это слово, а тем, ну, лучше слово я подобрать не могу, то проблему можно решить. И она не требует больших денег. Это правда, это волонтеры, это родственники. У нас до сих пор не пускают родственников в реанимацию во многих местах. Поэтому это исключительно воля. На это не нужно выбивать дополнительное финансирование и еще что-то.
То есть, выходят российские врачи, многие, и не только, наверное, российские, до сих пор лечат не человека, а болезнь. То есть, у них что, собственно, чувствует человек, как с ним обходится во время лечения, это уже второстепенная проблема.
Вы знаете, я бы не стал делать такие обобщения, потому что они могут быть обидны для людей, которые все-таки выбрали эту профессию для себя и занимаются ей всю жизнь. Потому что я бы далек от мысли, что врачи идут работать ради денег или ради того, чтобы кому-то навредить, не дай бог. Но те обстоятельства, в которых они оказываются, людей ожесточают, и многие вещи становятся незаметными. Поскольку медицина, система очень закрытая, то в закрытой системе возникает такой феномен узурпации власти, и больницы мало чем начинают отличаться от тюрьмы. И у одних, значит, у надзирателей власть есть, у пациентов власти нет. И в этой конструкции довольно часто какие-то человеческие чувства выпадают, и внимание выпадает. Не потому, что это плохие люди или злые, а потому, что это не принято, потому что ты загружен работой, потому что ты шел мимо, потому что у тебя другие мысли, и ты перестаешь обращать на какие-то вещи внимание. Плюс это эмоционально очень тяжело, и недаром существуют целые службы, которые учат врачей общаться с пациентами, учат преподносить плохие новости, чтобы не выгорать через, там, через месяц работы. Это тяжелая работа, требующая усилий. Пассивно она не приходит. Пассивно ты только черствеешь и перестаешь замечать какие-то вещи. Именно поэтому открытая система хорошо работает, потому что ты видишь, что не так страшно проявить эмпатию, ты видишь, как можно реагировать, и это как-то тебя стимулирует и очень сильно поддерживает.
Ну вот как раз к вопросу об открытости. Насколько я помню, в России на протяжении многих-многих лет шла дискуссия вокруг того, разрешать ли родственникам приходить в реанимацию или не разрешать, как это налаживать, можно, нельзя. В итоге даже Путин прямо объявил где-то, то ли он с журналистами встречался, то ли это было его обращение к народу. Я прям помню, как он торжественно сказал, все, мы теперь, значит, всех будем пускать в реанимацию. И действительно, в 2019 году приняли поправку к закону об охране здоровья российского закона об охране здоровья. Вот. И там предусмотрели право родственников посещать, значит, своих родных в палатах интенсивной терапии, в реанимации, но при этом закрепили за самими учреждениями лечебными право устанавливать какой-то порядок и ограничения. Ну, не только Минздрав, но и сама больница может эти... И очень многие больницы почему-то решили, что они будут по-прежнему запрещать родственникам приходить в палаты. Многие ссылались при этом на то, что надо бороться с инфекциями, тут реанимация, и так вот это небезопасно, людям лучше, если к ним никто не придет. Почему так? Почему так упорствуют, не хотят пускать?
Ну, потому что, во-первых, страшно, потому что вдруг увидят что-то не то, а вдруг увидят, как мы здесь работаем, а вдруг что-то случится. Вот, и проще запретить, чем попробовать. Это просто естественный такой страх, когда ты пытаешься в свою закрытую тесную компанию пустить кого-то постороннего. Другого объяснения у меня нет, потому что давным-давно доказано, что визиты родственников никак не ухудшают эпидемиологическую ситуацию в больнице, потому что самая страшная инфекция в реанимации – это внутрибольничная. И любые инфекционные агенты, принесенные извне, с ней справляются лучше, чем если она старательно возделывается на своей почве. И известно тоже, что самим пациентам гораздо легче, если к ним приходит человек, которого они знают и любят. Даже если они без сознания, все равно присутствие родного человека рядом сильно улучшает исход. Плюс пожилым пациентам известно, что они не успевают понять, где они находятся, они впадают в панику и в психоз ровно потому, что они одни. Поэтому нет никакой причины не пускать родственников в реанимацию, ни одной разумной.
Но, тем не менее, это происходит, и совершенно невозможно это перебороть. Ну, то есть, если будет воля главврача или там зав. Отделением, если она будет доброй, тогда человек пройдет. Если вот он упрется, то нет и никак, ни через суд, ни через что.
Понимаете, у нас система выстроена так, что ты не понимаешь меру своей ответственности. И поэтому действительно проще не пустить или что-то запретить, чем потом отвечать, если что-то случится. Потому что если, не дай бог, происходит какая-то неприятность, и ее связывают с тем, что ты пустил родственника в реанимацию, то отвечать за это будет заведующий отделением или дежурный врач, который это сделал, на него спустят всех собак, никто не будет разбираться, что произошло, да, и поэтому никто не хочет рисковать. Нет никакой понятной системы ответственности, правил и какой-то структуры вообще разбора несчастных случаев. До истинных причин, в общем, никому не интересно докапываться. Важно снять с себя ответственность, чтобы не пришел Следственный комитет, который тоже подбавил масло в огонь своими посадками, и, конечно, проще закрыть и никого не пускать, ни хороших, ни плохих, что называется.
Ну и в заключение я бы хотела вернуться к той истории, с которой мы, собственно, и начали, вот этой краснодарской, где на 3 дня потеряли женщину, лежавшую в стационаре с тяжелым поражением мозга. Сейчас ее дочь пытается выяснить, что же там на самом деле происходило и произошло. А с вашей точки зрения, как врача, а не как юриста, насколько перспективны будут ее обращения, ну, например, в претензионном порядке к той же клинике с требованием компенсировать моральный вред или обращение в суд? Ну, потому что если, понятно, мама нашлась, слава богу, за ней ухаживают, если выяснится, что сейчас действительно ее куда-то там возили, проверяли, но только это все не оформили, то будет прям здорово. А если нет, то... Ну, 3 дня не знать, где твоя мать, обзванивать морги больницы и в Москве, и в Краснодаре. Это, в общем, стресс большой. Что-нибудь компенсируют? Извиняться хотя бы?
Нет, не извиняться точно, потому что признавать свои ошибки не в наших правилах. Вот 100% не извиняться. Более того, еще и сделают ее виноватой. Может быть, если дело дойдет до суда, ей присудят какую-то незначительную компенсацию, оштрафуют больницу, безусловно, может быть, сделают выговор, найдут виноватых точно, и кому-то сделают выговор, кого-то, может быть, даже уволят, но на этом дело и закончится, скорее всего. Или она устанет бороться, и дело заглохнет само по себе.
Понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Александр Ванюков, хирург, основатель проекта «Симптоматы.ком», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Александр. У Владимира Путина внешний движняк. Для внутренней политики времени нет и не было. Подобные комментарии пишут люди к сообщениям о новых авариях ЖКХ. Этой зимой жители десятков российских городов остались без тепла и света из-за прорыва труб, аварий в котельных, падения опор линий электропередач. На отключение жаловались в Санкт-Петербурге, Мурманске, Волгограде, Омске, Краснодарском крае. И список можно продолжать.
Вот у нас светофор. Вот у нас кнопка от светофора, откопанная. Спасибо и на том.
Жители Петропавловска-Камчатского вышли на митинг из-за снежного апокалипсиса. Они требуют очистить город. Сугробы здесь выше человеческого роста. Местами их высота достигает 5 метров.
Сейчас покажем чемпиона в нашем рейтинге. Это вот. Да. Да нет, все нормально. Так, просто фиксируем немножко.
В городе действует режим чрезвычайной ситуации. 2 человека стали жертвами стихии. Один из погибших расчищал автомобиль во дворе, когда снежная масса упала с крыши дома. Некоторые жители оказались буквально заперты снегом в своих домах.
Ну вот мы откопали бабушку. Вон дом, а вот туннель. Короче, сейчас вот здесь сделаем лесенку и тропинку дочистим.
Последний раз такое количество снега выпадало в регионе 60 лет назад. По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, к концу января в городе было расчищено 40% дворов и частного сектора и 25% тротуаров. Жители считают, что статистика завышена. Местные власти просят о помощи правительства России. Технику для уборки снега отправили на Камчатку из Москвы, где, впрочем, она тоже не помешала бы.
Тут просто гигантский сугроб. Машины выкопаны вот так вот из гор. Сейчас они никуда не могут проехать. Тут обычная дорога, ее здесь просто сейчас нет.
В российской столице побит рекорд 1995 года, также по количеству выпавшего снега. Пробки достигают 10 баллов, фуры застревают на дорогах. На общественный транспорт в некоторых районах огромные очереди.
Вот транспорт надо какой брать. И пошел. Короче, ураганом таскают фуры. Менты стоят. И я тут вот. Помытый.
Аномальные осадки и морозы приводят к проблемам в ЖКХ. Так жители села Заплавного Волгоградской области третьи сутки живут без воды и теплоснабжения. По их словам, все насосы на насосной станции сгорели. Трубы сетей промерзли. На улице минус 25 градусов. Аварийная бригада работает, не покладая рук, но запустить воду в систему не удается. Жители просят помощи у МЧС и военных. Впрочем, и без снегопадов ежегодно волгоградцы сталкиваются с одними и теми же проблемами. Вот, например, обращение жителей дома номер 2 по проспекту Ленина.
Уже который год с началом отопительного сезона начинает парить из подвала. Так сильно, что в подъезде на первом этаже нулевая видимость, из-за чего происходит порча общедомового имущества. Стены от влаги разрушаются. В любой момент возможно электрическое замыкание. Небезопасно пользоваться лифтом. Входная металлическая дверь покрывается льдом, из-за чего не закрывается, не обеспечивает безопасность имущества и жителя. В подвале, в подъезде, в квартирах нижних этажей появилась плесень, что негативно сказывается на здоровье жителей.
Юль, давай клей!
А это замерзшие жители Омска. Они вышли на митинг у места прорыва трубы на улице Орджоникидзе. Починить аварию, по их словам, не могут более 2 недель. Прибывшие на место акции сотрудники ГИБДД оштрафовали каждого участника на 1500 рублей за нарушение правил парковки.
Люди все замерзают, администрация ничего не делает.
Блэкаут после коммунальной аварии накрыл Мурманск и Мурманскую область. 5 опор ЛЭП обрушились. 2 из них были установлены еще в 1960-е, 3 другие – в 80-е годы. А срок эксплуатации составляет 40 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Последствия аварии до сих пор полностью не устранены. В некоторых регионах России количество аварий из-за износа оборудования стремительно растет, например, в Якутии. Это следует из данных научно-исследовательского центра анализа техсостояния распределительных электрических сетей. Специалисты подсчитали, для устранения этих проблем нужно около 10 триллионов рублей. Такую сумму Россия потратила в 2025 году на финансирование войны с Украиной, где люди остаются без света и тепла из-за регулярных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией бывшие муниципальные депутаты Елена Филина из Москвы и Александр Кровайный из Ейского района Краснодарского края. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Вам удалось выяснить, а что же такое происходит? Почему российская ЖКХ традиционно оказывается не готова к зиме, к снегопадам, вот к этому всему?
Это ж не сейчас только происходит. Это происходит давно, просто сейчас ситуация становится гораздо хуже. И раньше, на самом деле, соответственно, с нашим налоговым законодательством в муниципалитетах оставалось только 5% всех налогов, собираемых на данной территории. Остальные отправлялись в региональный бюджет и большая часть в федеральный бюджет. А сейчас, ну, часть из них из краевого бюджета, иногда из федерального что-то попадало назад в виде субсидий, субвенций на какие-то конкретные программы. Ну, а сейчас ситуация, когда нету денег ни на что, огромная дорога в бюджете в федеральном, соответственно, и в краевом тоже. Часть федеральных полномочий, которые они должны оплачивать, перекладываются еще и на бюджет региональный, и иногда на муниципальный. В частности, тоже СВО, там помощь участникам, их семьям и так далее, и так далее. Соответственно, ситуация становится еще хуже, и выделение денег из вышестоящих бюджетов становится еще меньше. Поэтому просто ни на что нету денег. Ситуация тянулась очень долго. Естественно, трубы, ну вот у нас сейчас отчитывается, там, что 3,5 километра труб поменяли, которые были проложены еще в 80-м году. Ну, естественно, они уже просто не было. Иногда открывают какие-то трубы, откапывают что-то, какие-то проблемы, какие-то аварии происходят. Это еще эта труба, она просто, ее старой трубы уже просто осталась земля, которая просто утрамбованная вокруг бывшей трубы, а уже самой трубы уже по факту нет. Таких нужно не 3,5, надо гораздо-гораздо больше менять. Просто если в год по 3,5, то нам несколько веков менять эти трубы, которые сейчас лежат. А менять их надо сейчас.
Ну, это вот как раз вы сейчас говорите о ситуации в Ейске, да, в вашем...
В Ейске, да. Ну, Ейск — это город 100 тысяч населения. Он не сильно отличается от большинства провинциальных. Понятно, это не Москва, не Питер. Там чуть-чуть лучше ситуация все-таки объективно состоит. Вот. Но в Краснодаре тоже чуть-чуть лучше, но хуже, чем в Москве. А в небольших городах, как Ейск, и в городах, которые еще меньше, у которых еще меньше бюджеты, у них ситуация вообще катастрофическая.
А вот про бюджеты. Поясните мне, пожалуйста, а кто все-таки платит за содержание вот этого жилищно-коммунального хозяйства в конкретном регионе? Муниципалитет или региональные власти? Федеральные что-нибудь дают на что-нибудь?
Во-первых, тариф, который у нас заложен, в него закладывается замена труб. Но он-то закладывается, в расчет тарифа вносится, но заменяет только аварийные. Денег на то, чтобы менять то, что уже следует, что вот-вот прорвет, уже просто нет возможности. Муниципалитет на это тоже выделяет денег. А краевой бюджет раньше тоже изредка выделял на какие-то, выделяли не внутри муниципалитета, а какие-то, допустим, коммуникации, которые идут между муниципалитетами. Допустим, у нас была, еще есть на данный момент проблема, например, с водоснабжением в летний период, когда приезжает очень много отдыхающих, город у нас курортный, резко падает, соответственно, напор воды, потому что
разбор высокий,
люди моются, плюс отдыхающие, а настолько изношенная система, что как только из соседнего района к нам идет вода, там скважины, и, соответственно, только чуть больше напор, сразу прорывы. А если маленький напор, то просто не хватает. И ситуация безвыходная. Но вот краевой бюджет выделял на эту трубу деньги, внутри муниципалитета он не выделяет, это не его полномочия, он даже не может так это сделать. Поэтому, а внутри муниципалитета ситуация тоже ужасная, и ничем не лучше, даже хуже.
Да, спасибо большое, Александр. Оставайтесь с нами на связи. Я хочу передать слово Елене Филиной. Елена, здрасте.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, а что же такое происходит? Почему тарифы на ЖКХ растут каждый год, а то и по два раза в год, а проблемы не решается?
Это все связано, собственно говоря, с той системой, которая построена. Она не может работать по-другому. Я хотела бы здесь на двух моментах остановиться. Во-первых, я хотела бы напомнить, что в Москве тоже есть большие проблемы с коммуникациями. Они связаны с тем, что новостройки в городе сажаются на старые сети. На сети, построенные еще в Советском Союзе, незаменяемые при строительстве. И яркий пример борьбы депутатов муниципальных против такого строительства – это уголовное дело Бельдеван Хараидзе, депутат Тверского района, город Москвы, центра города, который получил 4 года колонии за борьбу с застройщиком, который хотел как раз таким образом построить дом в центре и посадить его на старые коммунальные сети. В результате, конечно, застройщик построил свой дом в тюрьму, и вот таким образом в регионах в том числе ведется работа с сетями, которые к нашим домам подходят. Это система. Здесь нет никаких новостей, которые нас бы удивили. Я думаю, тарифы растут, и в 2026 году они вырастут по всей России до 20%. Причем хитрым способом, значит, обычно тарифы повышаются в июле, когда народ на отдыхе, и как бы это должно пройти незамеченным. Но сейчас у нас повышение тарифов перенесено на октябрь, потому что в сентябре
после выборов
у нас будут выборы в Госдуму. Угу. И после выборов народ получит повышение тарифов почти на 20%. Денег в бюджете нет. Те деньги, которые будут заплачены за ЖКХ людьми, не пойдут на ЖКХ, это уже очевидно. И я думаю, что людям нужно просто как можно больше давать информации о том, каким образом они могут повлиять на свою жизнь. А здесь сейчас идет вопрос о выживании, по сути дела.
А каким образом? Генераторы покупать?
Стараться найти...
Каким образом? влиять?
Ну, конечно, легко призывать к смене режима, не находясь в России, прямо скажем. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот то, что можно здесь сказать. Да, возможно, покупать генератор. Я хочу отметить еще и ту ситуацию, которую Россия создает сейчас в Украине. Это холодомор. То есть Путин не может справиться и создать нормальные условия для жизни россиян, так он еще тратит огромные деньги бюджета на то, чтобы уничтожать инфраструктуру другой страны.
Да, где и, тоже люди замерзают, но потому что туда дроны российские прилетают, и поэтому да, там Киев замерзает.
Депутатов у них отнимают, и большое количество депутатов, которые еще как-то могли бороться с системой, уехали из России, они вынуждены были покинуть страну, в том числе в связи с преследованием за борьбу именно за права граждан. Конечно, на выборы рассчитывать тоже особо не стоит. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Хочу пожелать россиянам, чтобы они создавали какие-то комитеты выживания, наверное, это уже так можно в России назвать, потому что им из структуры власти, которую построен Путин, не поможет никто.
Елена, спасибо большое за ваши комментарии. Я с вами на этом прощаюсь и прошу переключить меня на Александра Каравайнова. Александр, все-таки хочу, чтобы мы это проговорили. Елена об этом сказала, но хотелось бы ваше мнение услышать тоже. Зависит ли и насколько зависит качество коммунальных услуг от стоимости, от размеров тарифов ЖКХ и того, как часто люди платят. Может быть, ничего не чинят, потому что люди не платят.
Да, люди на самом деле платят. В основном люди платят. Исключения есть, но они небольшие. Когда мы работали и смотрели список должников, то в основном это различные предприятия имеют долги, войсковые части имеют долги. Прям злостных неплательщиков среди населения очень мало. В основном люди как раз-таки ответственно подходят и платят. И тем не менее это совершенно не спасает ситуацию.
А что делать-то?
Да, что делать? Тяжело сейчас на самом деле что-то делать. Но, во-первых, конечно, по опыту всегда чуть лучше ситуация обстоит там, где люди себя активно ведут. Когда денег почти нет, то есть совсем чуть-чуть, и когда дороги нужно ремонтировать везде, а денег совсем капельку на это, тогда в первую очередь делают там, где люди требуют и больше достают и надоедают местной администрации. Тогда в первую очередь делают конкретно им. Но чтобы глобально решить вопрос, нужно активность проявлять все-таки на выборах. Хотя выборов у нас по факту нормальных уже нету, стало еще хуже. Когда-то в Ейске были честные выборы до 2022 года, и довольно честные, у нас «Единая Россия» набирала там 32-35%. Это их реальный результат был на тот момент. Последние выборы – полная фальсификация, но когда население активно ходит, если придет 70% на выборы в Госдуму, к примеру, 80% населения, а еще кто-то пойдет и в наблюдатели, то тогда подделать результаты сложнее. Даже в нынешней ситуации при полном контроле все равно значительно сложнее что-то подделать. То есть много смелости на это не надо, чтобы протестно проголосовать. Никто не узнает ваш результат, как вы голосовали. А вот уже когда будет считаться общий подсчет, достаточно хотя бы одного-двух наблюдателей на участок, чтобы хотя бы увидеть, как люди на самом деле голосовали. Поэтому,
но это если всех не ситуации, переведут в электронное голосование.
Да. Ну, я так понимаю, что есть регионы, где есть электронная, есть регионы, где традиционно хотят бумагой по разным причинам, и поэтому там еще какая-то возможность. Опять же, бывали ситуации, когда мы активно наблюдали и контролировали, а люди просто не приходили, была очень низкая явка, только административный ресурс кого насильно заставили. И в этих ситуациях особенно обидно. Поэтому, если люди приходят, хотя бы какой-то шанс что-то поменять есть. А когда люди не приходят, то точно ничего не поменяется, их вполне все устраивает, они за вас бросят, если вы не придете, и поэтому тогда точно никаких шансов.
Ну, плюс, если кто-то не верит в выборы, все-таки уже разуверился или по каким-то причинам, не знаю, не участвует в них, но все-таки есть самоорганизация, да, вот эти вот протестная активность, письма, обращения, самоорганизация, митинги, требования.
Митинги не разрешают, ну, хотя бы, хотя бы массово обращаться, писать письма, жалобы, приходить на приемы граждан, надоедать своими проблемами, чтобы чиновники не сидели спокойно, а чиновники, по крайней мере, видели эту массу проблем, видели эти массу недовольных людей и хотя бы что-то пытались предпринять. Когда идет поток писем, жалоб наверх, в краевые, региональные и федеральные структуры власти, и муниципальные, и везде, соответственно, прилетает местным органам власти по голове за то, что что ж у вас так много жалоб, как же у вас все так плохо, это тоже все-таки какой-то эффект. При отсутствии денег это не поможет решить ничего радикально, но хотя бы часть проблем, хотя бы немножко заставить более активно работать местных чиновников, это заставит.
Спасибо большое за ваши комментарии.
И вам тоже спасибо, да, огромное.
Спасибо, Александр Каравайный из Ейского района Краснодар. Краснодарского края был на связи с программой «Человек имеет право». А до этого мы попрощались с бывшим муниципальным депутатом Еленой Филиной из Москвы. Александр Каравайский тоже бывший муниципальный депутат. Спасибо, всего доброго. Федеральная служба безопасности сможет отключать любую связь, в том числе мобильную, в целях защиты граждан и государства. Соответствующие поправки в закон о связи уже прошли первое чтение в Госдуме. И причины таких отключений, по словам замглавы Минцифры Ивана Лебедева, будут регулироваться непубличными актами президента и правительства, чтобы, а дальше цитирую, «враги закон до конца не понимали».
Россия возглавила рейтинг стран по цензуре и отключению интернета. Суммарно в 2025 году интернет в стране был недоступен примерно 37 тысяч раз. Это данные портала ТОП-10 VPN. Следом за Россией в этом рейтинге Пакистан и Иран.
Это не скутер летит, это летит дрон. Вон там что-то горит.
Власти оправдывали отключение интернета, в том числе угрозой атак беспилотников. Этот аргумент, например, использовал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Такому объяснению удивились даже Z-блогеры. До Украины от Камчатки примерно 7,5 тысяч километров. Вот, например, что написал Роман Сапаньков.
Такими темпами скоро вокруг российского сегмента МКС сети натянут. Я говорил и скажу еще раз, что отключение мобильного интернета – это диверсия. Это мешает бизнесу, лишает людей дешевых эндорфинов и вводит в состояние стресса.
Тем временем депутаты Госдумы единогласно проголосовали в первом чтении за поправки в закон о связи, которые позволят ФСБ отключать любые услуги связи, включая телефонные звонки и даже почтовые отправления. Далее цитата. Для защиты граждан и государства от угроз безопасности. Что именно будет считаться таковыми угрозами, не смог объяснить даже замглавы Минцифры Иван Лебедев.
В развитие будут в том числе и нормативно-правовые акты, которые будут детализировать порядок для того, чтобы, ну так откровенно вам скажу, чтобы враги до конца его не понимали. Понятно, что эти акты будут в том числе носить закрытый характер, для того, чтобы детально определить механизмы, что отключать, в какой момент, в каком объеме. Конечно, вы абсолютно правы, чтобы не было здесь в этом смысле перегибов.
В пояснительной записке к проекту написано, что закон обязывает операторов связи прекратить оказание услуг при поступлении запроса от ФСБ в случаях, установленных нормативными актами президента и правительства России. Более никаких деталей. Лебедев отметил, этот законопроект был подготовлен для исполнения указа Владимира Путина номер 605. Тоже, к слову, секретного. Однако неопубликованные законы и нормы не подлежат исполнению, говорится в пункте 15 Конституции России. Об этом положении вспомнил даже депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куриный.
Если речь идет об ограничении прав граждан, все-таки вот эти там тонкие настройки, их бы хотелось четко законодательно прописать. Можно ли нам ко второму чтению увидеть все постановления правительства, все положения, в данном случае, которые требуют отключения не только интернета, я так понял, связь можно будет полностью тоже отключать в каких-то ситуациях, когда это происходит, потому что, повторю, ограничение прав, оно должно быть прописано только в федеральных законах, а не в подзаконных актах.
Коллеги обещали Куриному уточнить эти моменты. Когда в ноябре 2025 года появились первые сообщения о подготовке законопроекта, предполагалось, что ФСБ получит право отключать мобильную связь при проведении контртеррористических операций и для борьбы с организованной преступностью, а также во время массовых беспорядков, ЧС и на важных государственных мероприятиях. Об этом писала, в частности, газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов. Другой целью поправок было освободить операторов связи от ответственности за отключение мобильного интернета во время атак беспилотников. Этот пункт также содержится в поправках. Он, в частности, позволит операторам не реагировать на требования пользователей вернуть деньги.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с главой Общества защиты интернета Михаилом Климаревым и попросила его оценить предстоящие поправки в законодательство.
Ну, во-первых, это только первое чтение, а мы знаем, что у них, как правило, там могут кардинально поменяться во втором чтении. Надо дождаться конкретики какой-то во втором чтении. Это во-первых. А в главных, во-вторых и главных, это то, что норма отключать услуги связи, она была давно. Вот 126 ФЗ, закон о связи, он 2003 года, и с самого начала, не помню, что, по-моему, 44 или 46 статья закона о связи, там существовала такая норма, что операторы связи по запросу государственных органов обязаны отключить услуги, вот, если какая-то бумажка придет. Потом эта норма уточнялась, что они еще и не должны раскрывать каких-то условий этого всего. И вот, видимо, в связи с этим бардаком, который творится последние полгода, больше с июня месяца, когда отключают мобильный интернет, где попало по нескольку раз в день, вот, видимо, они решили навести какой-то порядок. И ответственные теперь за вот эти отключения назначены не в широком смысле государственные органы власти, а именно ФСБ. Вот. Но еще раз повторюсь, у них и раньше была возможность законодательно закрепленная требовать от операторов отключения связи любой.
Насколько эффективно вообще отключение связи в борьбе с дронами?
Ну, понимаете, как это работает? Во-первых, как мы видим, что дроны-то все равно продолжают прилетать, несмотря на отключение мобильного интернета. Дроны как летали, так и летают. Как-то меньше их не становится, наоборот, по-моему, даже больше их становится. Вот. Это не имеет никакого-то значения, но это все имеет значение для региональных властей. Там работает следующая схема. Прилетает дрон какой-то, и губернатора или там какого-то руководителя вызывают на ковер и говорят, а что ты сделал для того, чтобы эти дроны не прилетали? А что они могут сделать, эти самые губернаторы? При условии, что, в общем-то, военные ничего не могут сделать, это вообще-то их прямая обязанность. ПВО они должны защищать от противовоздушной обороны, она так и называется. Они должны защищать от воздушной угрозы, должны защищать граждан. Но ПВО в этом не справляется. При этом все шишки кладут на губернатора. Это еще давно, это старинная схема, когда все убытки идут в регионы, а вся прибыль идет в Москву. Это всю жизнь так называется. Очень давно так Россия существует. В общем-то, дрон прилетел, губернатору надо оправдаться, а он ничего сделать не может. Вот. И для этого была придумана эта схема. Давайте мы будем отключать мобильный интернет. Мы таким образом что-то предусмотрели, что-то сделали. И, в общем, мы не виноваты, мы сделали все, что могли. А это проклятые украинцы, НАТО и кто там еще у них там проклятый, придумали такую схему, которая в дроны, которые летают, понимаешь, и не подключаются к нашему мобильному интернету. Но это работает еще в другую сторону. Это называется обратный каргокульт. Это они отключили мобильный интернет, и дрон не прилетел. Вывод какой из этого следует? Работает. И они полгода живут именно в такой парадигме. Не важно, что дрон там хотел там прилететь какой-то, запускали этот дрон, привозили ли там его куда-то, я не знаю, что там с ним делали, был ли этот дрон вообще в принципе. Главное, что он не прилетел по причине того, что они отключили мобильную связь. И таким образом это как-то оправдывается на этом самом административном уровне.
А на ваш взгляд, каким последствиям для жителей России приведут изменения, связанные с возможностями произвольного ограничения любой связи?
Смотрите, сейчас до этого закона у них как-то им была какая-то преграда отключать эту самую мобильную связь. Не было, да? Не было никакого закона, они все равно мобильный интернет отключали с завидной регулярностью. Я не думаю, что что-то изменится, если они примут еще такой закон. Возможно, будет меньше бардака, кстати, по поводу отключения, потому что операторы связи, опять же, так мне в приватных разговорах, что называется, рассказывают истории такие, что приходят вначале требования от МЧС, потом требования от ФСБ, потом еще требования от какого-то штаба по чрезвычайным ситуациям. И все разнонаправленно называют разные даты, разное время. И отключить интернет просто, да, понимаете, приходите к какому-то, железке, которое это все обеспечивает, вы просто выдергиваете ее из розетки, все, он перестает работать. А вот включить обратно – это гораздо более серьезная работа. Там цепочка целая этих устройств, они там в определенной последовательности должны включаться. Вот, обратная операция включения интернета – это гораздо более сложно, чем просто рубильник дернуть. И операторы связи на это действительно жаловались, потому что разнонаправленные требования, и непонятно, когда включать, когда отключать, кому подчиняться. И в этом отношении, может быть, даже лучше будет, да, что там только ФСБ теперь ответственно за то, что отключают интернет, а не все подряд госорганы.
Это был комментарий главы общества защиты интернета Михаила Климарева. Вы смотрели программу «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».